В эти дни проходит 5-я московская биеннале архитектуры. Несколько этажей Центрального дома художника заняты стендами, посвященными новациям современной урбанистики. Лишь один отсек с карандашными рисунками отсылает посетителя к истории. Британский архитектор Эдвард Миллиган и его советский коллега Павел Афонин не были знакомы друг с другом, однако в их судьбах много общего. Оба попали на войну 20-летними, оба выжили, несмотря на тяжелое ранение одного и плен другого. Оба дожили до очень преклонных лет и умерли в один год. Наконец, тот и другой по окончании войны привезли домой сделанные с натуры рисунки, по большей части портреты. Удивительно, но если не читать подписи, авторство рисунков определить невозможно. Дело не только в том, что все они выполнены в реалистичной манере. Лица на портретах одинаково сосредоточенные. Несмотря на все тяготы и лишения, позирующие не теряют чувства собственного достоинства, даже если это советский военнопленный с повязкой на одном глазу, даже если это раненый матрос в госпитале. О Павле Афонине рассказывает архитектор из Германии Мария Сонни Фридриксен.
«Это мой дядя. У меня отец погиб очень рано, и мой дядя меня воспитывал. И мы решили, что, наверное, надо вот эту память сохранить, и не только память о дяде, а память и о других тех, кто воевал, потому что эти рисунки, которые были сделаны столько лет назад, сейчас актуальны. Когда эта вот ситуация политическая, там люди не могут договориться. А посмотря вот эту вот выставку английского и русского студента-архитектора, все равно какой он национальности. Здесь на этой выставке вы не различите. Вы не можете сказать, кто рисовал, англичанин или русский. Абсолютно не видно. И кто там на портрете, русский или англичанин? На портретах солдаты из окопа.
Очень многие фронтовики пока еще не состарились, пока еще были живы, не любили рассказывать о войне. Вам ваш дядя что-то...
Никогда. Но его рисунки говорят о том, что он пережил. Вот именно. Они не любили рассказывать, но тот, кто рисовал, он рисовал правду.
А вы знаете, как ему, в каких условиях все-таки удавалось рисовать?
Везде. Это в окопах, на перевале. Была встреча. Дядин друг тоже со второго курса ушел из архитектурного. Он тоже рисовал. И совершенно уникально. Вдруг в каком-то окопе мой дядя входит и видит рисунок. И он узнает рисунок своего друга Володи Атанова. Он потом был профессором архитектурного института живописи. Он говорит, кто это нарисовал? Он говорит, да это тот. Дядя бежит и говорит, Володька, это ты? Я увидел твой рисунок. Это вот совершенно непередаваемое. Я вот и дядю Володю спрашивала. Они не говорили об этом. Но это все передано карандашом.
Как сложилась профессиональная жизнь архитектора Афонина после войны?
Сложилась очень удачно. После войны дядя вернулся обратно в архитектурный институт. Он его закончил. Но, видимо, вот это вот время военное взяло свое. Он потом закончил Куйбышевскую строительную еще академию. И всю жизнь был военным. Он проектировал военные городки, ну, все то, что вот тогда было засекречено, и всю жизнь нарисовал.
После войны, в мирное время, в своих рисунках он возвращался к войне?
Никогда. Часть этих рисунков мы случайно нашли. Он, когда из Берлина вернулся, сложил их в папку и больше к ним не возвращался. И вдруг, когда мы переезжали на новую квартиру, я нашла эти рисунки и говорю, дядя, ты у нас забыл. Он, конечно, был рад, что эти рисунки нашлись.
Слова Марии Сони Фридриксен подтверждает внучка Павла Афонина, Ксения Афонина.
Он говорил общие о победах, говорил о каких-то воспоминаниях, но лично им не делился. И только последние 3 месяца перед смертью я записывала за ним воспоминания по телефону. Потому что я живу в Англии, и по телефону он мог делиться. Мы писали полчаса в течение 3 месяца. Я создала архив его воспоминаний о том, когда я никогда не слышала, потому что лично он никогда вот не мог поделиться этим со мной.
Ксения Афонина – президент русскоязычного общества Кембриджа, благотворительной организации, которая содействует развитию российско-британских культурных проектов. Обратимся к ней с таким вопросом. Как возникла идея создать этот проект, и чтобы соединились именно 2 вот этих человека?
Я работаю над военным искусством уже, наверное, 5 лет. и сделала диссертацию по военному искусству в студии Грекова, кстати. И я поняла, что в Великобритании искусство неизвестно, советское искусство, причем неформальное искусство. Мы знаем все плакаты, официальное искусство, а искусство как бы из окопов, оно неизвестно. И я провела первую выставку в 2013 году в Кембридже, в университете, и показала рисунки трех художников. Отдача, которую я получила от этой выставки, интерес к этой теме был удивительный, я стала ее дальше развивать. Поэтому, когда я увидела, во-первых, рисунки Миллигана несколько лет назад, я поняла, сколько общего у них есть. Вот это вот портреты людей, с которыми они переживали достаточно сложные минуты жизни. Это с одной стороны. С другой стороны, что в России не знают тоже эту часть. Это не окопная часть, это военнопленная часть. Но вот эта часть войны показывает, как жили люди, что они так же страдали, но они также помогали. Удивительно здесь, что они делились своими пайками, которые им приносил Красный Крест. Они делились в этом же лагере с советскими военнопленными. Там они жили абсолютно в отдельных бараках. У них были очень тяжелые условия по сравнению с теми же европейцами или британцами. И они делились своими пайками. Были голосования. Они издавали даже стен газеты. Представляете, в плену, который издавал в том числе Эдвард. Вот это его проекты послевоенного строительства жилья. Для нас это вообще странно, конечно. И была заметка в газете после голосования, что поделиться своим пайком с русскими 1095 человек проголосовали за, 291 против.
Родной дед нашего следующего собеседника, Джона Ингланда, погиб в плену. Джон художник. В своих работах он осмысливает историю Второй мировой войны и ее последствия. И вот рассказ об Эдварде Миллигане.
Тед Миллиган – мой далекий родственник по материнской линии. Мы познакомились поближе, когда я изучал архивы людей, которые были в плену во время Второй мировой войны. В последние 2-3 года жизни Теда мы стали с ним очень близкими друзьями и вместе работали. В Британии многие ветераны не хотели говорить о войне, Тед не исключение. Только когда ему исполнилось 87 лет, он стал об этом рассказывать и делиться своими зарисовками. Одной из причин этого было то, что у тех, кто оказался в плену в Европе, условия содержания были намного лучше, чем у тех, кто попал в плен на Дальнем Востоке. Поэтому такие люди скрывали свой опыт плена. Только в последние 3 года его жизни я узнал о существовании этих рисунков. Многие более близкие члены семьи их также до этого никогда не видели.
Он о них забыл, как забыл архитектор Афонин, или он не хотел их показывать?
После войны он стал очень успешным художником и, наверное, был больше занят своей новой работой. В частности, в Японии у него были большие выставки. Может быть, поэтому. И вдруг, 87 лет, он захотел рассказать о рисунках, которые у него хранились с войны. До этого он говорил только о современных своих работах. На военных рисунках есть несколько достаточно известных людей. Например, Эдриан Хит. После войны он стал известным художником-абстракционистом. Хит был в одном лагере военнопленных с Тедом Миллиганом. Там он давал ему уроки рисования. Семья Эдриана Хита была достаточно обеспеченной. Они посылали ему много материалов для работы, а также книги. В плен. Вообще, это совсем другая перспектива. И он делился всем этим с другими, в том числе и с Тедом. Портрет Хита есть на выставке. Это один из моих самых любимых портретов. Также он один из самых последних, сделанных в плену. Это символично. Получается, что Хит дал Теду толчок, направление, чтобы тот стал художником. И также это один из последних рисунков, сделанных в плену. После войны Тед стал известным архитектурным иллюстратором, а его самые сильные проекты связаны с восстановлением в Британии разрушенных войну объектов.
Биеннале архитектуры завершится 22 мая. После этого выставка «Две перспективы» переедет уже надолго в Московский архитектурный институт. Тот самый, откуда третьекурсник Павел Афонин ушел на передовую Восточного фронта и который окончил после войны. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.